слухаєте Радіо Свобода. Дмитрий Медведев обещает найти убийц Натальи Истемировой. Муртаза Рахимов надеется, что его спасет Владимир Путин. Завершился весенний призыв в российскую армию. Белоруссия решила дружить с Грузией на зло России. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня исполнился год со дня убийства правозащитницы, сотрудницы Грозненского отделения мемориала Натальи Истемировой. Прежде называлась только одна фамилия человека, возможно, причастного к убийству. Это вербовщик боевиков Алхазур Башаев, убитый в ноябре 2009 года. Правозащитники опасались, что в случае, если следствие выберет именно эту версию, дело об убийстве Истемировой не дойдет до суда. Однако сегодня президент России Дмитрий Медведев, не называя фамилии, заявил, что киллер установлен и находится в розыске. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Убийца Натальи Истемировой вовсе не уничтожен с группой других боевиков в ноябре прошлого года. Такая информация и появлялась в прессе раньше. А установлен и находится в розыске. Об этом сегодня сообщил президент России Дмитрий Медведев в ходе российско-германских консультаций.
Расследование идет полным ходом. По таким делам никогда не бывает быстрых результатов, если не схватили за руку. Определен и точно установлен исполнитель убийства. Киллер. Он объявлен в международный розыск. Сейчас происходят следственные действия, направленные на установление не только исполнителя, который уже в розыске, но и заказчика этого тяжкого преступления.
Это сообщение Дмитрия Медведева обнадежило и одновременно привело в некоторое недоумение коллег Натальи Истемировой из центра «Мемориал». От адвоката семьи убитой журналистки Романа Карпинского им было известно, что в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления, входят члены бандформирования Ислама Успахаджиева, в том числе вербовщик боевиков Алхазур Башаев. Башаев и другие неустановленные следствием лица, цитирую я документ, оказавшийся в распоряжении сотрудников центра «Мемориал», с применением физической силы поместили Истемирову в автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, на котором вывезли ее в лесной массив, прилегающий к южной окраине села Газиюрт Назрановского района Ингушетии, где из пневматического газобаллонного пистолета, переделанного под пистолетный патрон калибра 9 мм, оснащенного прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы, совершили ее убийство, причинив множество огнестрельных ранений головы и туловища. Конец цитаты. Это постановление оказалось в руках адвоката семьи Истемировой и Романа Карпинского до того, как он дал подписку о неразглашении тайны следствия. Теперь же адвокат очень осторожен в комментариях.
Из того общения, которое у меня было с членами следственной группы, по их словам, оно будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев, потому что есть определенный объем следственных действий, которые к настоящему моменту не удалось завершить. И процессуально расследование должно двигаться дальше, да, должны быть предъявлены обвинения, если будет собрано достаточное количество доказательств, там, либо заочно, либо очно, тем лицам, которые, по мнению следствия, будут причастны. Если они убиты, и вот этих круг подозреваемых, да, круг обвиняемых будет установлен, то в этом случае дело будет прекращено за смертью обвиняемого.
И Успахаджиев, и Башаев были убиты в ходе спецоперации в ноябре прошлого года. Ранее Кавказский узел со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Истемировой, а предполагаемым мотивом ее убийства назывался отчет правозащитников «Хроника насилия на Северном Кавказе», май 2009 года. В этом отчете, подготовленном, кстати, коллективом сотрудников мемориала, указывалось в частности на то, что в апреле 2009 года житель селения Шалажи Ачхоймартановского района Чечни Алхазур Башаев ушел к боевикам вместе со своим троюродным братом. Родственников и коллег Натальи Истемировой встревожило, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик, ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Теперь же Дмитрий Медведев дал новую надежду. Глава правозащитного центра «Мемориала» Олег Орлов недоволен ходом расследования дела об убийстве Натальи Истемировой, полагая, что следователи не заинтересованы в раскрытии этого преступления, равно как и в расследовании тех преступлений, на которые в своей правозащитной деятельности обращала внимание Наталья Истемирова.
Такое отношение следствия, ровно потому что такое отношение к расследованию похищения Апти Зайналова и всем подобным делам. Потому что там где есть ниточка, которая ведет представителям государственных силовых структур, следствие начинает буксовать, следствие начинает саботировать, следствие начинает фальсифицироваться.
В свою очередь, председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина считает, что бригада, расследующая дело об убийстве Натальи Естемировой, находится в затруднительном положении, в том числе из-за того, что связано политическими установками.
Следствие работает в условиях тотального страха в Чечне. И те же самые следователи нам сетовали на то, что они не могут допросить людей, которые могли бы быть свидетелями, и отказываются свидетельствовать. И даже был такой момент раздражения, когда мне сказали: вот видите, что это за люди, с которыми мы работаем, а за них жизнь отдала ваша Наташа. Так что эта глобальная, так сказать, ситуация страха, конечно, оказывает влияние на следствие тоже. Но с другой стороны, я убеждена, что есть некие общие установки и есть некоторое давление, которое направляет их действия в определенное русло. Совершенно очевидно, что общая установка такова. Это показывает и вот то, что мы видим по делу Наташи Естемировой. Она направлена все-таки в любом случае против нашей работы.
В правозащитном центре «Мемориал» ответственность за убийство Натальи Естемировой возложили на президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который неоднократно публично оскорблял правозащитницу и угрожал ей. Эти заявления правозащитников впоследствии послужили поводом для инициирования против Олега Орлова уголовного дела о клевете. Сам Орлов, тем не менее, убежден в том, что чеченские власти и раньше, и теперь дают такие политические установки, которые сложно расценивать иначе, как открытые угрозы в адрес правозащитников.
Год назад убили Наташу. Накануне. В течение нескольких месяцев по нарастающей должностные лица Чеченской Республики обрушивались с грубейшими нападками на правозащитников в целом и на мемориальцев в частности. Вспомним, что Рамзан Кадыров публично по телевидению называл неких экспертов, которые говорят неудобные ему вещи, приравнивал к бандитам и террористам. Потом его правая рука, господин Делимханов, Адам Делимханов, просто приравнял правозащитникам, пособникам террористов и при этом сказал: значит, это все, кто поддерживает террористов, надо уничтожать, и мы их будем убивать. Потом совершилась трагедия. Прошел год, и что мы сейчас видим? Мы видим ровно то же самое. Снова по нарастающей с начала этого года идут угрозы. Обвинения, шельмования правозащитников в целом, мемориальцев в частности. И вот, наконец, апофеоз этих угроз. 3 июля господин Кадыров, выступая по телевидению, объявляет мемориальцев и вообще правозащитников врагами народа, врагами закона, врагами государства. Это прямая угроза.
Сказал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Наталья Естемирова была одной из ведущих сотрудниц «Мемориала» на Северном Кавказе. Она расследовала преступления, связанные с пытками, казнями, исчезновением людей в Чечне. Правозащитная деятельность Натальи Естемировой отмечена многими международными наградами. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Годовщина убийства Натальи Естемировой. Остроту чеченской темы обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня газета «Московский комсомолец» опубликовала материал, в котором утверждается, что между спецназом внутренних войск и чеченским батальоном «Север» возник серьезный конфликт. Спецназовцы считают, что в ходе одной из спецопераций в Чечне батальон, сформированный из местных жителей, совершил предательство. Бойцы «Севера» выдали боевикам местонахождение спецназовцев, похитили оружие и амуницию, вывезли трупы бандитов с места боя для передачи родственникам. Более того, они стреляли по своим. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, к которому обратился за комментарием мой коллега Валентин Барышников, не сомневается в достоверности этой истории.
Я хотел бы сказать, что отношения между чеченскими вооруженными формированиями и так называемыми федеральными подразделениями уже давно испытывают очень серьезные проблемы. Мне приходилось разговаривать и с представителями командования Министерства обороны, которые курировали и генштаба оба эти батальона, и уже давным-давно они говорили о серьезном скрытом или явном противостоянии. И я напомню опять-таки вашим радиослушателям, вы помните обращение Кадырова и к Путину, и к Медведеву, который однажды заявил, что милицейские подразделения федеральные желательно уже выдворить из Чечни, что тоже свидетельствует о непростых отношениях. Здесь логика совершенно понятна. Кадыров пытается показать и федеральному центру, и своим соотечественникам, что местные структуры способны навести порядок сами. Но нельзя забывать, что силовые чеченские структуры, каковыми являются батальоны «Восток» и «Запад», они состоят фактически на 80, а то и 90% из бывших, будем говорить, боевиков, которые присягнули Кадырову. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, там очень сильно работает так называемый национальный фактор, когда чеченские подразделения, силовые, в силу вот своего менталитета, в силу того, что уже ситуация, они считают, полностью стабилизировалась, что бандформирования якобы разогнаны, но вы знаете, мы их уже считаем 15 лет, а они до сих пор не уничтожены, и более того, совершают диверсионные акты и уже переползают и в другие соседние республики. И тем не менее, я констатирую главный факт, что отношения между федералами, извините за это слово, и чеченскими спецподразделениями, силовыми подразделениями, отрядами Кадырова, они вступают, в общем-то, в серьезную фазу скрытого и явного противостояния. И то, о чем написала газета, которая говорит, этот факт мне известен, и он действительно соответствует действительности, поскольку во время той операции, февральской операции, чеченские силовики вели себя, мягко говоря, непорядочно, что и вызвало, в общем-то, справедливые упреки со стороны федеральных спецназовцев.
Появлялись предположения, что публикация МК предназначена для того, чтобы спровоцировать конфликт между федеральным центром и руководством Чечни. То есть речь идет не об этом. Вы считаете, что то, что было описано, это могло иметь место, и даже вы говорите, что имело место?
Я абсолютно не рассматриваю публикацию в «Московском комсомольце» как некую провокацию. Эта публикация является всего лишь реальным отражением реального положения дел. Поскольку в газету обратились люди, которые рассказали правду, более того, они бы могли бы больше рассказать, здесь нам никак не обойтись без того, что мы можем говорить о какой-то там политической подоплеке. Этот конфликт является вообще-то отражением всей чеченской ситуации, которая там сегодня возникла. А главное стратегическое направление вообще-то в ситуации в чеченской явно выражено в руководстве, в словах руководства Чечни о том, что, дорогие товарищи федералы, вам спасибо, вы помогли нам навести порядок, и теперь убирайтесь во свояси домой. Позвольте, я вам напомню, Валентин, что был же ведь случай, когда несколько раз Кадыров обращался и в Кремль, и в правительство, и в Совет Безопасности о том, что мы сняли режим контртеррористической операции. Два раза Совет Безопасности отказал ему, поскольку считали, что еще рановато. И что же произошло? Как только мы отменили режим контртеррористической операции, количество диверсий увеличилось сначала в 3, а потом и в 5 раз. То есть, таким образом мы можем констатировать факт, что оценка военно-политической ситуации в Чечне сильно отличается от той оценки, которую дает федеральный центр.
Считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. На напряженную ситуацию в Чечне и Ингушетии, связанную с активизацией боевиков, власти двух северокорейских Кавказских республик готовы ответить амнистии. За нее высказался 6 июля премьер-министр Путин. Его поддержали Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров, руководители Чечни и Ингушетии, говорят, что будут и дальше проводить подобные амнистии. Об этом Елена Поляковская.
В октябре 2008 года, когда Юнусбек Евкуров стал президентом Ингушетии, он начал активный диалог с родственниками тех, кто ушел в леса. Покушение на Евкурова в июне прошлого года не повлияло на решимость ингушского президента продолжить диалог. По словам пресс-секретаря Юнусбека Евкурова Калоя Ахильгова, амнистия должна проводиться на постоянной основе.
Правильной, наверное, будет эта позиция, хотя бы потому, что это будет хорошим примером для других людей, которые находятся по ту сторону. Но мы же понимаем, что и те, и другие — это наши ребята, и милиционеры наши, и те, кто их обстреливает, наши. И нету цели ни у кого уничтожать без разбора. Поэтому мы считаем, что вот этот процесс, который сегодня идет в республике, он нужен параллельно, на постоянной основе.
Президент соседней с Ингушетией Чечни Рамзан Кадыров после взрыва в Грозном в мае прошлого года говорил, что пощады боевикам не будет. Однако через год с небольшим Кадыров изменил свое мнение, сославшись на призывы представителей духовенства и сотрудников правоохранительных органов, к которым обращаются родственники боевиков. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, амнистия, о которой говорит Рамзан Кадыров, касается в основном людей, совершивших нетяжкие преступления.
Им гарантируется справедливое расследование, дается обещание, что будет оказано содействие в решении проблем трудоустройства и так далее. Речь идет о тех лицах, которые не совершали тяжких преступлений, на руках которых нет крови, а таких есть определенное число.
Амнистия, которую уже проводили власти Ингушетии, дала свои положительные результаты, хоть и не столь впечатляющие, как хотелось бы, считает пресс-секретарь президента Евкурова Калой Ахильгов. Но, по словам Ахильгова, руководство республики смотрит на положение вещей реально.
Конечно же, хотелось, чтобы результаты были более эффективными, цифры были более значительными, но все равно мы понимаем, что это не процесс одного дня, и это достаточно кропотливая работа, в которой необходимо в первую очередь терпение. И, несмотря на это, все равно у нас есть определенные результаты, когда молодые люди пожелали вернуться к мирной жизни. Если у правоохранительных органов нет на них никаких конкретных данных о совершении ими особо тяжких и тяжких преступлений, то рассматривается вопрос о их возвращении к мирной жизни. За ними будет установлен определенный контроль, но ничего ограничивающего права человека в отношении этих лиц применяться не будет.
Борьба с терроризмом должна быть комплексной, считают в руководстве Чеченской Республики. По словам пресс-секретаря президента Чечни Альви Каримова, амнистия – один из способов уменьшить число людей, пополняющих ряды боевиков.
Борьба с терроризмом – это комплексное явление. Это и идеология, это и вооруженная борьба, это и экономические рычаги. Рамзан Ахматович имел в виду, чтобы новые и новые люди не уходили в гору. Не надо множить ряды их.
Все проводимые до сих пор амнистии на Северном Кавказе ощутимых результатов не дали, считает военный эксперт Алексей Ващенко. По его мнению, ни у руководства Чечни и Ингушетии, ни у руководства Федерального округа в борьбе с вооруженным подпольем нет сколько-нибудь весомых достижений.
Первая это задача – легализовать какую-то часть боевиков и показать, что вот там продолжается якобы работа. С другой стороны, ни Евкуров, ни Кадыров, они не могут справиться вот с этим устойчивым подпольем, которое существует на Северном Кавказе, и в том числе наше доблестное ФСБ и МВД. То есть нет у нас политики на Кавказе, и люди не знают, с какой стороны все это начинать. И в том числе и Хлопонин, который пытается там что-то делать, но это говорит о том, что ничего пока реально не сделано, и вряд ли в ближайшем будущем что-то у них получится.
Несмотря на отсутствие видимых результатов, руководители Чечни и Ингушетии рассматривают амнистию по отношению к боевикам как один из способов борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Но и от силовых методов власти Северокавказских республик отказываться не собираются. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня утром в Подмосковье началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Петербург. С тех пор, как появился проект этой трассы, экологи постоянно устраивали акции в защиту заповедного леса. Но федеральные власти увязали строительство новой дороги с улучшением транспортной доступности к аэропорту Шереметьево, и решение построить трассу через Химкинский лес было принято без учета мнения природоохранных организаций. Сегодня вырубку деревьев временно удалось остановить благодаря усилиям собравшихся на месте общественников. Лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова убеждена, что деревья уничтожаются незаконно. Тему продолжит корреспондент «Свободы» в Подмосковье Вера Володина.
По данным очевидцев, от Шереметьево в сторону Клязьмы и Химок лес уже уничтожен на площади в пару футбольных полей. Лидер «Экообороны» Евгения Чирикова утверждает, что вырубку под трассу Москва-Санкт-Петербург организовала французская компания «Винсин». Деревья вырубаются трудовыми мигрантами под охраной чоповцев. К 11 часам утра экологи подошли к месту вырубки, чтобы остановить этот процесс доступными им способами.
Сейчас вот в районе деревни Мелькисарова со стороны Шереметьево аэропорта идет незаконная валка леса. Вырублено уже порядка 2 футбольных полей, совершенно корабельных, замечательных елей. Это безвозвратная для нас потеря. Мы пытаемся сохранить все остальное. Рубят без поробочных билетов, так сказать, представители наших южных республик, таджики и так далее. Рулит всем этим французская компания «Винси». Мы пытаемся остановить эти безобразия. Безумное количество поваленных деревьев. Они сейчас пока не работают, мы будем блокировать эти работы.
Связаться с представителями компании «Винси» защитником Химкинского леса пока не удалось. Эксперт «Гринпис» Михаил Крейндлин сообщил, что «Гринпис» подготовит обращение к правоохранительным органам.
Я думаю, что обращаться к компании почти бесполезно. Компания, скорее всего, подрядчик. Ну, то есть, единственный вопрос, там, есть ли у них какие-то документы необходимые, там, разрешение на строительство и так далее, ордер на подготовительные работы. С точки зрения формально-юридической, может быть, у них там есть все необходимые разрешения, может быть, и нет. Это надо выяснять. С точки зрения общеэкологической, там, совершенно конституционных прав граждан, это, безусловно, нарушение всего, чего только можно. Но, я говорю, тут, к сожалению, у нас сейчас такие законы, что однозначно сказать, что вот там они абсолютно вот конкретно эта рубка незаконна, я пока не могу, это надо выяснить. Это в любом случае нарушение конституционных прав граждан на окружающую среду. Это единственный лес, который, ну, все говорить, который для жителей Химок создает хоть какую-то нормальную природную среду, которую они могут использовать. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, абсолютно недопустимо. Мы будем обращаться, скорее всего, все-таки в правоохранительные органы. Как минимум проверили законность этих действий.
В заявлении «Экообороны» разъясняется, что место вырубки расположено рядом с аэропортом Шереметьево, возглавляемым нынешним министром транспорта Левитиным. Именно личными интересами Левитина эксперты объясняют ту непонятную, на первый взгляд, настойчивость, с которой Министерство транспорта лоббирует вариант дороги, который длиннее прямого варианта почти на 10 километров и приводит к снижению запланированных скоростных характеристик автомагистрали. Строительство здесь развязки или хотя бы небольшого участка дороги, по мнению экологов, позволит закрепить выбранный маршрут трассы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
О прошедшем в Екатеринбурге форуме «Петербургский диалог» и отставке Муртазы Рахимова мы расскажем в программе «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Год без Натальи Истемировой.
Комментарии экспертов.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко о нарушении блокады газа.
В блогах «Свободы».
Один Юрий Дмитриевич Черниченко. Михаил Шевелев об ушедшем журналисте и писателе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 110 тысяч евро по иску жителей Чечни. Сообщается, что в Страсбургский суд обратились родственники Мурада Гилаева, исчезнувшего более 10 лет назад. В Москве сегодня произошел сильный пожар в центре имени Грабаря. При спасении находившихся в помещениях ценностей погибли 2 человека. В Грозном у здания местного отделения центра «Мемориал» сегодня прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, убитой год назад. Правозащитницу вспоминали коллеги Истемировой, жители Ингушетии, Дагестана и Чечни. Евросоюз в годовщину убийства Истемировой призвал российские власти расследовать это преступление. Президент России Дмитрий Медведев сегодня заявил, что убийца установлен и объявлен в розыск. Правозащитники отнеслись к этим заявлениям скептически. В Екатеринбурге по итогам консультации на высшем уровне между Россией и Германией подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций, транспорта, культуры, здравоохранения, программы поддержки малого и среднего бизнеса. Подмосковные экологи заявляют, что им удалось приостановить начатую сегодня вырубку деревьев в Химкинском лесу. Курултай Башкирии принял законопроект, гарантирующий неприкосновенность президенту республики после его ухода. В Киргизии образована комиссия для расследования причин июньских межэтнических столкновений. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что на юге Киргизии милиция задерживает и пытает местных узбеков. Иранский ученый-физик Шахрам Амири утверждает, что в прошлом году был похищен в Саудовской Аравии сотрудниками американских спецслужб. США категорически отрицают, что Амири был похищен. Американские военные передают иракским властям контроль над последней оставшейся под их управлением тюрьмой, в которой содержится 1500 заключенных.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже говорили в начале этого часа о прошедшем в Екатеринбурге российско-германском форуме «Петербургский диалог», в рамках которого состоялись переговоры Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель. Членом рабочей группы по СМИ на форуме была моя коллега Анна Качкаева. Послушаем ее репортаж.
Сначала собравшиеся с любопытством наблюдали, как заполнились особые места в первом ряду. За 5 минут до прихода главных персон свое место занял Никита Михалков. Его фильм «Предстояние» накануне показали участникам российско-германского диалога. Затем в зал вошел глава РЖД Владимир Яконин. Последними, торопясь, забежали спецпредставитель президента Михаил Швидко и министр культуры Александр Авдеев. На председателя диалога вице-премьер Зубков и последний премьер-министр ГДР господин Демидьер сообщили Меркель и Медведеву о результатах работы форума. Затем представители молодежного парламента рассказали, что они обсуждали со своими сверстниками. Российская барышня говорила об экологии и студенческом обмене. Завершая речь, она сказала: «Нам, которым жить в будущем», а после паузы добавила: «Ну и вам», видимо, вспомнив, что в зале еще много не очень старых людей. Милая ремарка была встречена смехом и аплодисментами, а потом дала повод высокопоставленным выступающим рассуждать о том, где они собираются работать после того, как оставят свои посты. Ангела Меркель, улыбаясь, обмолвилась, что не возражала бы возглавить форум двух стран после ухода с поста канцлера. А Дмитрий Медведев благоразумно промолчал. Зато вице-премьер Виктор Зубков, обращаясь к своему немецкому коллегу Демизьеру, успокоил его, сказав, что их председательству ничего не угрожает, поскольку лидеры Германии и России в такой хорошей форме, что еще 10 лет могут поработать на своих местах. От действующего заместителя главы правительства такая шутка могла бы быть воспринята как политическое заявление, но обошлось. Любопытно, как по-разному два лидера Германии и России реагировали на резолюции рабочих групп. Например, Ангела Меркель подхватила тему прав человека, еще раз выразила озабоченность по поводу расследования гибели правозащитницы Натальи Стемировой. Эти слова президент России выслушал молча, но с понимающим выражением лица. Дмитрий Медведев откликнулся на резолюцию рабочей группы по СМИ, в которой немецкие и российские участники единодушно предложили государству не вмешиваться в деятельность СМИ. Президент России выразился в том смысле, что блоги и новые технологии так перемешивают информационные потоки, что не очень важна их принадлежность. Ангела Меркель отреагировала иначе. В блогах и интернете теперь очень сложно различать ложь от правды. И это, по мнению госпожи Меркель, большая проблема. И именно она сказала о том, что тема отмены виз очень важная, хотя это вряд ли получится сразу. Зал аплодировал. После 30 обязательных минут посещения участников форума Петербургского диалога лидеры Германии и России покинули зал, а расходившиеся участники форума пересказывали актуальную шутку в контексте российско-германского сближения. Глава центра сберкома Чуров с двумя фотографиями российского властного тандема отправляется в Германию к осьминогу Паулю. Анна Качкаева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Президент Башкирии Муртаза Рахимов подал сегодня в отставку. Об этом стало известно после его встречи с президентом Медведевым. Глава государства поблагодарил Рахимова за работу и наградил его орденом за заслуги перед Отечеством. Сегодня на экстренном заседании башкирского Курултая депутаты решили, что пенсия президента должна равняться 3-кратному размеру его зарплаты. Таким образом, Рахимов будет получать примерно 750 тысяч рублей в месяц, а также сможет пожизненно пользоваться президентской резиденцией. Я обратился за комментарием к уфимскому политологу Альберту Мифтахову. А что известно о принятых сегодня документах? Какие гарантии получает Рахимов?
Очень большие гарантии он там себе прописал.
Известно это практически все, там и очень большая пенсия, которая в 3 с лишним раза больше, чем его существующая зарплата, и премии одноразовые по выходе, и медицинские гарантии, и охрана, и даже суверенитет от юридического преследования прописали. Причем не только ему, но и премьеру, и председателю Курултая Толкачева. Но, на мой взгляд, эти документы легко могут быть отменены по самым разным инстанциям. Это может быть и любое надзорное ведомство, в первую очередь прокуратура, это и обращение граждан в ту же прокуратуру или в Конституционный суд, о том, что это не соответствует законодательству Российской Федерации и международным правовым нормам. У нас есть закон о госслужбе, там все расписано, там все прописано, кому, что и как, в какой категории положено.
А как идет поиск наследника? Ощущается в Уфе вот эта дрожь от борьбы за под ковром за наследство или пока еще нет?
Я думаю, что борьба за наследство идет уже последние несколько лет, и в Уфе дрожь это ощущается, конечно, но борьба идет именно со стороны нашей местной, как бы сказать, элитой, не хочу их называть, но со стороны вот группировки, во главе которой стоит Рахимов, они, конечно, пытаются ставить это место за собой, то есть президентское место в Башкирии. А то, что Москва с этим не согласна, это тоже 100% ощущается.
А на кого ставит Москва?
Я думаю, что сейчас такая фигура, которая не вызовет резкого отторжения у местных наших кадров, чиновников, да, и олигархов там местного пошиба, но это, как правило, все чиновники. Я думаю, это Хамитов, потому что я не просто так эту фамилию называю, она уже обсуждается здесь в местном полицовете, и вот список из 3 кандидатур, она уже фигурирует. В общем, человек здесь работал в свое время и министром чрезвычайной ситуации, федеральным инспектором был по Башкирии, поработал на высоком федеральном уровне, был министром российским. То есть, скажем, статусность очень высокая, образование очень хорошее, грамотный специалист, башкир по национальности, ну и знает местную специфику.
Давно уже ходят слухи о том, что Муртаза Рахимов вообще собирается после отставки в Австрию, в Вену, где вроде бы живет его сын Урал. Вам кажется, есть смысл прислушиваться к этим разговорам?
Я думаю, что да, потому что, во-первых, в Австрию он регулярно выезжает, насколько я понимаю, там клиника какая-то, в которой он наблюдается по состоянию здоровья. Во-вторых, там действительно сын. Вот, определенные, и есть, скажем, куда приткнуться, да, тут я не могу отвечать за свои слова, но ходили, скажем, там в публикациях какие-то слухи и публиковали, что там и замок какой-то куплен, вилла или поместье, там шале, ну, не знаю. То есть куда приехать, если вдруг здесь будет совсем неуютно.
А может случиться так, что будет совсем неуютно, ваш прогноз?
Я думаю, что может. Вот не зря же сегодня вот в документах, которые принимало наше госсобрание, прописаны нормы юридического иммунитета, охрана и так далее и тому подобное. То есть человек достаточно адекватно оценивает плоды своего труда и понимает, что могут быть определенные сложности в последующей жизни, как с простым населением, так и с правоохранительными органами.
Говорил уфимский политолог Альберт Мифтахов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». В России завершилась призывная кампания. За время весеннего призыва в вооруженные силы попали 270 тысяч юношей. Большинство будут служить рядом с домом. Правозащитники говорят о массовых нарушениях, допущенных во время призывной кампании. Продолжит тему Татьяна Вольская.
Хотя в рамках объявленной гуманизации армии начало призыва солдат-срочников на службу по территориальному принципу намечено на 2011 год, но уже сейчас 70% новобранцев, особенно в Центральной России и на Дальнем Востоке, будут служить недалеко от дома. С одной стороны, это несколько облегчает контроль общества над армией. По официальной статистике, армейская преступность снизилась на 12-14%. Но, с другой стороны, уменьшение срока службы смогло искоренить только традиционную казарменную иерархию, но не саму дедовщину. Поэтому молодые люди продолжают косить от армии, в том числе десятками тысяч за границей, где большинство потом и остается. К тому же военные констатируют, что среди молодых людей все меньше годных, количество которых за последние 20 лет сократилось на треть, и все больше экстремистов и наркоманов. Да и годные так слабы здоровьем и малообразованы, что с ними возникает много проблем. Поэтому в российской армии все громче слышатся речи о необходимости отмены студенческих отсрочек, увеличения призывного возраста до 30 лет и срока призыва до 31 августа. Во время весеннего призыва правозащитники зафиксировали массовые нарушения, говорит пресс-секретарь организации «Солдатские матери Петербурга» Елена Попова.
Явно была видна задача призвать молодых людей после окончания вузов, в частности, в период действующих отсрочек. То есть люди получали повестки, пока они еще имели отсрочку, и многие, к сожалению, проходили медосвидетельствами в этот период. Решения призывной комиссии, как правило, принимались уже позже. В этом плане с нарушениями массово проходил, и люди даже не понимали зачастую, что происходит нарушение. Кроме этого, очень много облав было, таких традиционных у метро, и облав целенаправленных, когда вычисляли молодых людей в общежитиях. Многие молодые люди полагали, что у них отсрочки, поскольку они учатся. Но это было не автоматически, у многих по разным причинам могли быть не оформлены отсрочки. И их вычисляли, приходили в общежитие, домой приходили, доставляли отсюда военкоматы, что тоже, в общем, незаконно.
Были на этот раз и ноу-хау. Некоторым звонили из ГИБДД, сообщали, что их машина числится попавшей в ДТП. Человек говорил, что этого не может быть. Его просили прийти разобраться под угрозой лишения прав. Когда он приходил, его тут же насильно отправляли в военкомат. Правозащитники твердо стоят на той позиции, что доставление молодых людей в военкоматы с помощью милиции незаконно. Законным может быть только вручение повестки. Как же получается, что милиционеры повсеместно помогают военным выполнять план по призыву, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Никакие сотрудники милиции по собственному почину никого отлавливать не будут. Тем более это касается абсолютно иного для них ведомства, и эти отловы никогда не войдут ни в какие показатели, их не похвалят и за это не дадут какие-то премии. Подобные приказания не отдает там начальник уголовного розыска района. Это абсолютно централизованная и организованная процедура, при этом бумажная. То есть министр обороны вместе с министром внутренних дел, они делают некий совместный документ-приказ. Этот приказ веером рассылается от города Выборга до Петропавловска-Камчатского. Этот приказ министра обороны уже обязаны все выполнять. Дальше уже исполнение на местах.
То есть дальнейшее зависит от смекалки каждого конкретного оперативника. Как выманить клиента, чтобы он ни о чем не догадался?
Через ГИБДД, через налоговую, через венерический диспансер. Это уже уровень профессионализма и чувство юмора конкретно взятого исполнителя. Дальше, когда он проводит это мероприятие и приходит к нему призывник, он ему говорит: «Здравствуйте, товарищ Иванов, будьте любезны». Начинается казуистика. Что делать этому милиционеру? Сказать: «Извините, отойти». Либо сказать: «Вы пойдете силой». Законно ли требование сотрудника милиции? Если он имеет приказ, то, наверное, оспаривать надо не действия этого сотрудника. Нужно спрашивать: товарищ милиционер, на основании чего вы производили это действие? В конце концов, мы дойдем до вершины власти.
Вообще-то странно, что о таких вещах приходится говорить спустя годы после объявления военной реформы. Но политолог Борис Вишневский ничему не удивляется.
Никакой реформы нашей армии нет. Эта реформа категорически невыгодна как нашей власти, так и армейскому руководству. Им нужна армия, состоящая из призывников, у которых нет никаких прав, которых можно использовать как угодно, как пушечное мясо, как беровую рабочую силу. Почему люди стараются избежать призыва, тоже совершенно понятно. В нашу армию провожают как в тюрьму. Поэтому любой нормальный человек, у которого есть дети мужеского пола, будет ложиться костьми для того, чтобы не допустить службу своих детей в такой армии.
В этот раз многим ребятам, приведенным в военкоматы незаконно, помогла освободиться горячая линия солдатских матерей, их консультации и советы, как себя вести, чтобы добиться соблюдения своих прав. Правозащитники боятся, что во время следующей кампании призывников могут лишать мобильных телефонов. Такие случаи уже наблюдались во время весеннего призыва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В ответ на фильм телеканала НТВ «Крестный батька», главным антигероем которого был Александр Лукашенко, первый белорусский национальный канал предоставил полчаса эфирного времени одному из главных раздражителей Кремля, президенту Грузии Михаилу Саакашвили. В последнее время в Минске дразнят Москву особыми отношениями с Тбилиси, рассказывает корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Эксперты не сомневаются. Появление в прайм-тайм белорусского телевидения Михаила Саакашвили – симметричный ответ Минска на информационную атаку со стороны российских СМИ. Поэтому вполне естественно, что среди заявленных тем не только перспективы отношений Беларуси и Грузии, но и ярко выраженный российский фактор, влияющий на жизнь этой кавказской страны. Реально ли примирить Москву и Тбилиси? Когда Грузия вступит в Евросоюз и НАТО? Кто виноват в эскалации напряженности на Кавказе? Стоит напомнить, что, несмотря на формально союзнические отношения с Россией, Минск так и не поддержал политическую и экономическую блокаду Грузии. Еще в 2006-м, за два года до вооруженного российско-грузинского конфликта, руководство Беларуси не стало вслед за Москвой отказываться от грузинских вин и минеральной воды, не призывало сограждан отказаться от посещения мятежного региона. А когда Россия в одностороннем порядке прекратила воздушное сообщение с Грузией, большинство грузинских граждан воспользовались услугами как раз белорусских авиаперевозчиков. Развивалось сотрудничество между Белоруссией и Грузией и после августа 2008-го. С одной стороны, Александр Лукашенко, усыпив бдительность Кремля, обещал в самое ближайшее время признать независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Но в то же время в Тбилиси исправно приезжали официальные и неофициальные лица. Грузию посетила делегация белорусских бизнесменов во главе с председателем торгово-промышленной палаты Василием Романовым. Гостей принимал министр экономического развития Зураб Палаликашвили. Взаимовыгодный бартер «Молоко в обмен на вино» предложило грузинам Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. По итогам поездки чиновники договорились. Грузия будет поставлять виноматериалы, а Беларусь – молочные продукты высокого качества. Кроме того, создана межправительственная белорусско-грузинская комиссия по деловому сотрудничеству. Ближайшее заседание запланировано на конец июля. При этом стороны считают, что замыкаться в рамках грузинских вин и минеральных вод не стоит. Как рассказал посол Грузии в Беларуси Георгий Чхеидзе, в ближайших планах создание машиностроительных СП на территории Грузии.
Естественно, нас очень интересует и большущий опыт у Беларуси, огромный, который имеется вот в машиностроении. Я имею в виду сельскохозяйственную промышленность. И здесь тоже именно вот та ниша, где мы могли бы прекрасно сотрудничать друг с другом. Я еще отмечу один факт. Недавно на международной выставке Грузии, которая проводилась, были представлены мазы белорусские, которые уже там нашли своих тех лиц, которые заинтересовались именно этой продукцией. Я думаю, здесь тоже то направление, в котором мы могли бы развивать это сотрудничество.
В начале недели грузинские СМИ сообщили о тайной встрече Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили в Украине. Оба приехали поздравить с юбилеем своего украинского коллегу Виктора Януковича. Подробности переговоров не приводится, лишь уточняется, что Лукашенко со своей стороны пообещал организовать в Грузию поток белорусских туристов. К слову, принимая недавно верительные грамоты у грузинского посла, Лукашенко поблагодарил народ Грузии за 12 баллов, на которые они оценили белорусских участников конкурса Евровидения. «Братская Россия», заметил Лукашенко, отделалась лишь 3 баллами. И подбодрил дипломата, мол, все будет хорошо.
И таких же темпов развития, насколько я информирован, как у вас сейчас в Грузии наблюдается. Мои самые добрые пожелания. Мне кажется, все будет нормально.
Дальше обещаний признать независимость Южной Осетии и Абхазии руководство Беларуси не пошло. Мало того, 22 июля прошлого года МИД Беларуси предупредил граждан, что в упомянутые республики можно въезжать исключительно с территории Грузии. Президент Саакашвили приветствовал такие меры, назвав их смелым решением президента Беларуси. Грузинская сторона отмечает, что шаг Минска следует высоко ценить, поскольку страна находится под колоссальным гнетом России. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пропагандистская война между Соединенными Штатами и Ираном резко обострилась в связи с историей иранского физика-ядерщика Шахрама Амири. Иран утверждает, что ученый был похищен американцами при помощи Саудовской Аравии. Соединенные Штаты заявляют, что ученый сам попросился в Америку и потом поменял решение, поэтому и был волен вернуться. Об американской позиции в этом вопросе Ян Рунов из Нью-Йорка.
Газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что иранскому ученому было уплачено более $5 миллионов за предоставленную им информацию о ядерных разработках Ирана. Вернувшись домой, он не обязан вернуть эти деньги Америке, однако вряд ли он сумеет воспользоваться ими, поскольку деньги лежат на его банковском счету, а финансовые операции с Ираном в Соединенных Штатах запрещены из-за санкций. Как заявил официальный представитель американского правительства, мы получили от него информацию, а Иран получил его самого. Если Соединенные Штаты говорят о $5 миллионах, уплаченных ученому, то сам Амири говорит о предложенных ему $10 миллионах за выступление по CNN и еще $50 миллионах, предложенных за то, чтобы он не возвращался в Иран, но он отказался стать предателем Исламской Республики. К тому же, по его признанию, он мало что знал о главных предприятиях по обогащению урана. Американская сторона утверждает, что ценность информации, предоставленной иранским физикам, была оценена в $5 миллионов, и сам факт уплаты говорит о добровольном переезде ученого в Соединенные Штаты. Вот что думает об этой истории эксперт из исследовательского фонда Карнеги Карим Саджапур. История, как мы ее знаем, такова. Амири совершал паломничество по святым местам в Саудовской Аравии и там попросился в Соединенные Штаты. Его поселили в Аризоне. Утверждением, что он был похищен, подвергнут пыткам и постоянно находился под контролем вооруженных агентов ЦРУ, трудно поверить, иначе ему бы не позволили записывать и помещать свои видеопослания на YouTube. Его поступки трудно объяснить иначе, чем тоской по жене и сыну. Видимо, он рассчитывал, что их отпустят к нему, но, поняв, что иранские власти оставят семью в заложниках, решил вернуться, разыграв спектакль с видеообращениями и обвинениями в адрес Америки. Амири, узкий специалист, он вряд ли был ключевой фигурой в иранской ядерной программе, которой руководит Революционная гвардия Ирана. Амири был небольшой деталью крупного ядерного механизма. Мне кажется, вся история явилась пропагандистским поражением ЦРУ, потому что тысячи других молодых и не очень молодых специалистов в Иране, разочарованных в иранском режиме, хотели бы бежать оттуда, но инцидент с возвращением Шахрама Амири остановит их, а это победа иранской пропаганды. Хотя я уверен, что именно жена и ребенок – главная причина его возвращения в Иран. Американские политические обозреватели выдвигают различные предположения по поводу возвращения Амири. Возможно, ЦРУ обещало ему воссоединение с семьей, но не смогло выполнить обещание. Возможно, сам Амири наивно полагал, что иранские власти отпустят семью к перебежчику. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня британская газета Daily Telegraph опубликовала забавную заметку о том, как известный американский политолог Нина Хрущева, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке, общалась со студентом по имени Ричард Мерфи, который, как выяснилось теперь, был агентом российской разведки Владимиром Гурьевым. Разоблаченный в Соединенных Штатах Гурьев Мерфи теперь вместе с другими своими товарищами по работе и по несчастью отправился на родину. Как пишет Daily Telegraph, правнучка советского лидера Никиты Хрущева не могла понять, почему русского человека зовут Ричард Мерфи, но, конечно, не подозревала, что перед ней шпион. Я попросил Нину Хрущеву рассказать эту историю в эфире «Радио Свобода». Расскажите, пожалуйста, как вы оказались учительницей русского шпиона?
Сама к этому не имею никакого отношения. Он поступил в нашу программу, в Graduate Program in International Affairs, в New School, и оказался одним из моих учеников, у которого я была академическим адвайзером. Но он никогда у меня не брал никакие классы, то есть он не был моим студентом технически, хотя 3 года каждый семестр он приходил, и я его как бы направляла на путь истины, в смысле классов, которые ему нужно брать, и, как бы сказать, направление
населения и так далее, и так далее.
А какой у него был круг интересов?
По-моему, в основном экономический и информация и технология. По-моему, это кажется, то, что говорится, что у него было как колледж студент. По-моему, так. То есть он никогда, у меня были некоторые курсы по русской политике, он никогда не был в этом заинтересован, что слегка меня удивило, потому что я точно знала, что это русский человек, несмотря на имя Ричард Мерфи. Русские студенты часто берут курсы о русской политике, просто чтобы посмотреть, как эту политику преподают в Америке. Никогда не говорили по-русски, никогда не было никаких кивков в сторону того, что он русский или знает русский. Его иностранные языки, кажется, были итальянские, немецкие, то есть никаких, опять же, кивков в сторону русского не было. Но я про себя точно знала, что это русский человек, и всегда была потрясена тем, что его зовут Ричард Мерфи. Но, как сказать, нет, в его приватную жизнь я не влезала, поскольку он моих советов по этому поводу не спрашивал, и мы разговаривали только о курсах.
А как вы его вычислили? По выражению лица?
Вы знаете, очень легко, если по выражению, вы русский человек, вы знаете, по выражению лица, по тому, что русский человек всегда чем-то недоволен слегка, и он такой был слегка настороженный, то есть такой оптимистический американец он не был. И это было очевидно. У него был русский акцент. Он хорошо говорил по-английски, очень правильно, но я свои акценты русские точно знаю. Поэтому его, собственно, и вычислять было нечего. Я точно знала, что этот человек по каким-то странным причинам Ричард Мерфи, но кто знает, мало ли что. Но при этом точно знала, что это абсолютно русский человек. А с другой стороны, какие у него причины были, я не знала, потому что я, например, когда делаю заказы в ресторане, я свою фамилию долгую, длинную, Хрущева, по-английски не произношу. Я говорю NK, то есть мои первые инициалы. Поэтому мало ли какие у него были причины. Но что он русский, это я знала сразу и сначала, и всегда была, так что называется, puzzled.
Нина Львовна, а какое у вас вообще впечатление от всего этого шпионского скандала, от всей этой истории? Она ведь, кажется, все-таки ближе к бурлеску, чем к драме.
Абсолютно, такое же, как у вас. Знаете, это как история сначала трагедия, а потом фарс. Это один из совершенно великолепных примеров. Но еще интересно для меня то, что бог с ним, это все смешно, но поскольку шпионы все-таки как бы теневое отражение состояния, официального состояния государства, это, в общем, к сожалению, Россию очень плохо характеризует. Поскольку если это наши шпионы, то представляете, что мы. И за что они там получают деньги у себя в КГБ или где они там их теперь получают?
Службы внешней разведки.
Службы внешней разведки, совершенно верно. И вот это, в общем, довольно неприятный комментарий для России и стыдный. Контролируйте, тем более, что если у вас премьер-министр шпион, то контролируйте своих шпионов.
Говорила политолог Нина Хрущева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расшифрованы очередные фрагменты записи черных ящиков. Однако официально я не знаком.
Звучала тема виз. Об этом говорили наши коллеги.
Приковывали наручниками, надевали на голову полиэтиленовые пакеты, угрожали пистолетом.
Мы считаем, что этот закон ущемляет право на свободу самовыражения и свободу
веры. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Пресвятая Владычица Богородица.
Русский народ необыкновенный народ. И сижу, смотрю тогда. Душа просто радостью переполняется.
Поверх барьеров вятские паломники.
Два трупа на мне. 10-15. Я имею в виду 40. Причины разные бывают. Просто так их не ткнешь.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Молитесь, люди русские!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».